Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов семь минут, вторник, август, день 20. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Два балла пробки в Москве и 21 градус, несмотря на то, что хмурое небо. Здравствуйте, Гудошников. Как вы относитесь к введению риторики в школьную программу, пишет 36-й. А что, ее вводят в школьную программу, эту риторику? Низкое напряжение, пишет, вот и лето прошмыгнуло, как толстый подросток за Бигмаком. А нет никакого Бигмака, низкое напряжение. Здравствуйте, Алексей, пишет Виктор Пуричи. Доброе утро, хорошего эфира, пишет Геннадий. Хмурое утро, пишет Влад. Доброе утро, хорошего дня всем и от мамы. Она тоже слушает, пишет Саша Зум. Старикан Байден разразился неожиданно ярким спичем, пишет Елена, и себя похвалил, и Америку, и Европу, унизил Трампа, пригрозил Путину. Чем они там его лечат, пишет Елена. Да если бы это было от себятина, это же их общий курс. Вот, Камала Харрис не даст спуску Владимиру Владимировичу Путину. Вот это вот все в этом духе. Ну, понятно. Доброе утро, хорошего дня, пишет Лиалка. Угу, вам тоже. Как вы относитесь к запрету для мигрантов привозить семьи, пишет Игорь. Ну, я к этому никак не отношусь, потому что я не мигрант. Что же касается самой идеи, там логика такая, что те мигранты, которые приезжают сюда поработать, ну и потом собираются уезжать обратно, но при этом привозят свои семьи, они эти семьи не, значит, социализацию не проводят этих семей, и они живут вот такими своими какими-то закрытыми сообществами, и это не очень хорошо. И поэтому, мол, и не надо тогда и привозить, тогда работайте спокойно, там, деньги пересылайте и так далее. Да не, ну, как бы я к чему ни относился, в любом случае мы видим, что сейчас, да, политика по вопросу миграции, она меняется существенно по сравнению с тем, какой она была, там, допустим, 5 лет назад. Так, поругался с женой, едем, молчим, пишет Дима. Бывает такое, Дима. Всякое такое бывает. Ну, как, я не знаю, почему я так вдруг остановился на этом, Дима, я не знаю. Давайте я попробую и вам, и вашей жене сказать. Все ругаются и все мирятся. Вот тут такая история. Вопрос только в том, насколько хорошо у вас получается мириться и насколько плохо у вас получается ругаться. Вот. Лучше не уметь ругаться и уметь мириться, чем наоборот. Здравствуйте, Нью-Йорк освобожден, звучит как услада, пишет Мельникова Елизавета. Ну, теперь новгородская Нью-Йорк, да? А вот после переезда из Казахстана сложно было гражданство вам оформить? Многие жалуются, что сложно, хотя люди русские, пишет 506. Да я ребенком был. Вот, и там какие-то программы действовали, тоже связанные с беженцами. Ну, в общем, связаны они были с тем, что все мы родились в Советском Союзе, и в какой-то момент русские люди проснулись в других государствах, потому что распался Советский Союз. Я не сильно погружен в эту тему. Почему? Потому что, говорю, ребенком был на тот момент, мне было там 9 лет. Соответственно, дать вам раскладку, как это было, легко ли это было или нелегко это было, не могу. Но это не было, наверное, очень сложно, да, когда там люди годами не могут что-то получить. Плюс там родители нужны были как специалисты, там, отец-врач, и, соответственно, вот, были программы, опять же, в этом смысле региональные, когда нужны были врачи, вот, а, как вы понимаете, да, образование в этом смысле было универсальное советское, да, оно что, там, в Казахской ССР, что, ну, потом в Казахстане, что в России, в РСФСР, оно было как бы одинаковым в том смысле, что вот с одним дипломом ты везде пригодишься и как специалист нужен. Низкоквалифицированным мигрантам предлагается запретить ввоз семей, инженерам и другим спецам мы только рады, пишет Алекс Поляков. Ну и хорошо. Помню ранее, как раз разгоняли, что мигранты со своими женщинами приезжали, чтобы к нашим не лезли, теперь обратный процесс и то, и другое, неявное разжигание, пишет Риск 77. Ну, я тоже помню такую историю, что, мол, если мужчина, он один, он там без женщины, у него там просыпается в нем зверь, значит, он начинает нападать на женщины, все в таком духе. Ну, вот еще одна, как бы сказать, еще один вариант дискуссии. А вы знаете, что Нью-Йорк, который освободили, носил это название до 1951 года, назван в честь немецкого города Йорк, пишет Василий. Ну, я знаю, что он носил такое название до определенного года, потом стал новгородским. Но вот по поводу немецкого города Йорк у меня очень большие вопросы. Что, реально существует немецкий город Йорк, не английский? Вот. Если Дмитрию жена выносит мозг, нужно менять жену, пишет Роман Викторович. Ага, конечно. Знаете, какая история с женами, мужьями и отношением людей к своей второй половинке? Вот если я вам скажу взять сейчас и поменять машину, вы будете очень долго думать, очень сильно выбирать, вот, читать, чтобы ваш выбор был максимально разумным из тех возможностей, которые у вас есть. А вот вторую половинку вы выбираете просто понравилось или не понравилось. А потом вы вдруг поняли вот так вот, когда вам вдруг сначала человек понравился, а через какое-то время разонравился, вот, ломаться стал автомобиль, вы его сразу начинаете куда-то скидывать, да, пытаться или что-то такое в таком духе. Ну, ладно. Может, не самый удачный пример все-таки, да, вещь и человек совершенно разное это. Но, ну, как мне кажется, с большим умом и с большей серьезностью люди зачастую подходят даже к выбору ботинок, нежели к выбору своего окружения. Что, как по мне, ошибка, конечно, ошибка. Почему, как говорится, этому не учат в школе, я вообще не знаю. Но, в принципе, в школе, в стандартном смысле, ты, ну, не можешь себе выбрать окружение. Вообще человек, наверное, не может до определенного момента выбирать себе окружение, потому что это за него делают его родители. «Да просто отдыхать не хочу ехать, не время сейчас отдыхать, поэтому», — пишет Дима. А что не время-то отдыхать, Дима? В чем проблема-то? Жена говорит, поехали отдыхать, вы говорите, не поеду отдыхать. А в чем проблема? Ну, смотря где, в стране НАТО не надо отдыхать, наверное. В какой-нибудь дружественной стране, ну, 50 на 50, можно и съездить, если деньги есть и возможности. Вот, в России так вообще прекрасно. Компромиссные есть варианты, сгонять куда-то на выходные вдвоем. Здесь, рядом, у нас много всего интересного. Вот. Да, так а чего выбирать? Машины все разные, а женщины все одинаковые, пишет Дробик Сергеевич. Ага. А ЦИПСО продолжает сыпать фейки. Жительница Курской области, в кавычках, благодарит ВСУ за тушенку на ломаном украинском. Оказывается, она живет в Чернигове, пишет Василий. Да все понятно. Тут даже не знаю, если там интересно за этим следить, то можно и следить. А так можно и не следить. Все, в принципе, ясно. Так, из Подмосковья можно вообще не выезжать, это что касается отдыха, пишет 506. Да, действительно, дороговато, конечно, мягко говоря, но на два дня что-нибудь придумать можно, на два, на три. Вот. Если у Дмитрия жена толстая и некрасивая, есть повод убежать от нее, воспользовавшись ссорой, а если стройная и красивая, надо усиленно мириться, пишет Игорь. Ну, это очень смешные, конечно, сообщения вы пишете. Общество потребления всего и людей в первую очередь, пишет Александр. Ну, знаете, раньше тоже как бы там, романтизировать прошлое, наверное, не стоит. Вот, раньше тоже там женили, выдавали замуж, исходя из материального вопроса, да, там, родители сватали, да и все, потому что надо объединить там финансы, влияние, еще что-то. Так что разные были времена. Зачастую проблемы, которые, как мне кажется, связаны вот с этим вот сегодня, они вызваны как раз тем, что люди сами выбирают и выбирают, основываясь на отсутствии какого-либо разума. Мы все превратились в Ромео и Джульетту, вот понимаете, вопреки всему. А я люблю ее, а она любит тебя. Да я люблю тебя. Вот. Не так уж родители и не правы, пишет Игорь. Ну, смотря какие родители. Родители бывают разные. Вот. Ну, так в целом, некоторые вещи, которые говорят хорошие родители, такое бывает. Бывают плохие родители, бывают хорошие. Вот. Их, в общем, можно было бы и послушать иногда. Диктатор Гудошников, пишет Гар. Диктатор или диктор? Думал жениться по расчету, оказалось по любви, пишет Гномб. Дороговато из Подмосковья вообще выезжать, пишет Василий. А это Василий, потому что цели ставятся. Дорогостоящие, поэтому и дороговато. Я знаю, как из Подмосковья выезжать абсолютно недорого, знаете. Сел на электричку и поехал. Сел на электричку. И там изгиб гитары желтой. Да, фу, господи, а я думал, чем? Я обнимаю нежно. Все, палаточку взял в прокат. Даже не купил, в прокат взял. А или у друга взял палатку, вот, чтобы ее испортить, драну ему назад вернуть, а он тебя проклинал потом. Но нет. Ну, в прокат взял палатку, все, сел на электричку и изгиб гитары желтой. Я обнимаю нежно. Ромео и Джульетта плохо кончили, пишет Игорь. Конечно. Поэтому я и говорю, что вот в современном мире как бы все Ромео и Джульетты. И поэтому, в общем, когда есть статистика по разводам такая адская, я понимаю, почему она такая адская. Ну, на мой взгляд. Мне кажется, что я понимаю. Я так думаю, что я понимаю. Ехал один на электричке из Москвы в Петушки, и чем это закончилось? Нет, лучше в Крым, пишет Артём. В Крым тоже есть варианты передвижения разнообразные, и дешевые, и дорогие, и так далее. Ага, электричкой коктейль «Слеза комсомолки», пишет Василий. У женщин 25, материнство исковеркано, пишет Илья. Что имеется в виду? Будешь выбирать бабу умом, никогда не найдешь, пишет точка. Почему? Потом же есть сочетание. Вот понравилось. Давайте будем говорить откровенно. Вот так вот, когда идешь по улице, смотришь, ну, много красивых женщин, много. Ну, реально, много красивых женщин, совершенно разных. Вот. Но какая-то, может быть, курит, может быть, не стоит с ней общаться. Какая-то, может быть, выпивает, и, может быть, не стоит с ней общаться. Какая-то, может, курит и выпивает. Тоже, наверное, не очень перспективно. Не, перспективно тусоваться. Вот, а, наверное, прямо-таки потом рожать усиленно, наверное, не очень перспективно, да? Вот это все курение, этот алкоголь, это все не очень хорошо, да? Согласны? Вот. Какая-то ходит в спортзал, но не читает. Какая-то много читает, но не ходит в спортзал. Какая-то вроде и читает, и в спортзал ходит, и не курит. Но child-free. Child-free, понимаешь, child-free. Вот. Много красивых, а когда штукатурку смоет... То-то же, пишет Гномб. Боже мой, мы-то все Алены Делоны, как говорится, да, вот помер же Ален Делон, хоть он и гнусности говорил про нас, так-то визуально вроде он был привлекательным человеком, да, и поэтому, а мы прямо так все Аполлоны, да, Алены Делоны. А какая-то считает, что мужчины должны ей всю технику покупать и путешествия по 500 тысяч, пишет Дмитрий. Откровенно говоря, в большинстве своем вот этим же засыпан интернет, в основном вот этими женщинами, которые говорят, что им очень много нужно денег, и там ее должны как-то обслуживать очень сильно в этом смысле. Ну, я смотрел, кто это говорит. Я не скажу, что это какие-то уж прям принцессы, ну, на мой вкус. Более того, у меня все время возникает ощущение, что это один и тот же человек. Просто, видимо, у них у всех как бы одни и те же процедуры произведены на лице и в других местах, и мне все время кажется, что это один и тот же человек. Ну, там, стрижку немножко поменяет, еще что-то. Как будто это один и тот же человек все время ходит и дает всем интервью о том, что там мне должны платить, потому что я... В целом, люди, которые не могут говорить так, чтобы это не звучало, как будто она жует хлеб, мне уже не очень нравится, я вам честно скажу. Вот эти вот гитары. Я натурально недавно как бы, ну, присутствовал при общении людей, где одна девочка говорила вот так. Вот клянусь, вот говорю как есть. Ну, я думал, что такое чисто только вот в сериалах по типу «Реальные пацаны», помните, такой был когда-то. Вот я думал, что только там. А тут прям вот вообще, короче, может, ударим по винишку. Думаю, воу. Ну ладно, я пошел. Я ударим по винишку. Ударьте без меня, пожалуйста. Я серьезно, серьезно. Бывает же такое, да, вот человек выглядит ничего так вроде, все. Но как только он открывает рот, прям беда. И даже не в том смысле, что вот эти вот одни на всех зубы, знаете, есть такая фишка. Одни на всех зубы. А вот это вот... Привет! Опа! До свидания! Здравствуйте! Всего вам самого наилучшего! До свидания! Вот. Не знаю, может, они все любят Зиверт. А точно женщина была? Точно, точно, Сергей. А вам смешно, а у меня такая работает, пишет Дробик Сергеевич. Тогда у меня вопрос. Натурально. Потому что реально натурально у мужиков я такого не видел. Вот эта манера говорить вот так вот, это что, это, она откуда берется? Я же понимаю, что это не может быть от природы. О, да, вообще классно отдохнули. Что это? Что, почему? Что происходит? Почему? Что это? Откуда это? То есть это просто такое звучание по типу «я не знаю английского, но мне очень хочется говорить по-русски так, как будто бы это по-английски» или что? Что это? Честно, я таких людей боюсь, и я перехожу на другую сторону улицы, когда вижу перед собой такого человека, я боюсь их, правда. Я не знаю, о чем с ними можно разговаривать. Это первое. И второе. Это ко всем, кто читает новости. Я вам это скажу сейчас, и вы после этого не сможете слушать половину новостей везде, на каналах, везде, на радиостанциях и так далее. Любители буквы Ч. Не Ч, вот когда Ч, да, а Ч. Чрезвычайная ситуация произошла. Министр по чрезвычайным ситуациям. Как отметили в МЧС. Вот прям че. Откуда это че берется, я не знаю. Прям изо всех сил прям че. Вы обращали внимание, нет? Вот. А как же журналист соседов пишет на... ну, это же вообще какая-то пародия, мне кажется, на самого себя, нет? Они все так говорят... пишет Алексей, питерская фонетика. Вот это вот че, это вы хотите сказать питерская фонетика? Почему я ее слышу везде? Почему она не только в Питере? Че. Прям че, надо обязательно не че, а че. Обратите внимание в новостях. В какой-то момент вы поймете, что вы не слышите ничего абсолютно в новостях и слышите только букву че, которые говорят че. Прямо сейчас происходит. Я прям не могу, я сразу. Вот клянусь, если бы я когда-то отвечал за вопрос увольнения и набора сотрудников, каждый, кто говорил бы «че», сразу был бы уволен. В эту же секунду прямо, я не знаю. Какой-то ужас. Что за фанатические извращения? Но бывало и похуже. Это Артур Пирожков, пишет Алексей. Че – это белорусская фонетика. Не-не-не-не, там че, а это че. Вот они прям... Вот. Ладно. Вот видите, уже не надо умом выбирать, надо влюбиться в дуру, размножиться, потом разочароваться, развестись, влюбиться в следующую, пишет точка. Да-да-да, все классно с вашими разводами, я согласен. Одна беда в этих разводах. Так-то вообще, честно говоря, вот эти все ваши... Мы встретились, полюбили друг друга, потом расстались. Это вообще плевать, если честно. Пожалуйста, занимайтесь сколько хотите этой чепухой. Счетчика-то нет, да? Детей очень жалко. Ну, вот я вам скажу, как есть. Вот детей очень жалко. В том смысле, что рожают, а потом мама-папа начинают расходиться, и как бы кто ни делал вид, что у них это классно получается, очень расходиться, но на детях это сказывается. Ну, это вот плохо. Когда мама живет в одной стороне, а папа в другой стороне. Это плохо, понимаете? Детей жалко очень сильно. Вот им не за что получать такое наказание. А это все равно, вот сколько ни крути, что ни придумывай, это наказание. Вот, те, которые бездетные, можете встречаться, расставаться, там, чего угодно. Те, которые с детьми уже, можно чуть-чуть, моя просьба, хотя я, ну, кто я вас просить, но тем не менее попрошу, чуть-чуть быть, ну, как бы это сказать-то? Умерьте свой пыл, вот так вот, ну, чуть-чуть, резкость свою, вот эту вот на грани поноса снизить чуть-чуть надо. Как-то найти в себе силы быть человеком менее резким. Можно постараться. Жениться вам надо, тогда бы вздрагивали, а не шутили, пишет Роман Попов. Угу. На вашем радио эксперт прогнозировал, что будут фейки про гуманитарную помощь от Украины жителям Курской области, где старушки будут слезно благодарить своих благодетелей, и на Украине многие в это будут верить, пишет Олег. Да, эксперт абсолютно правильно сказал. Олег, мне добавить нечего. Еще и найдутся те, которые в России будут в это верить. Я единственное, что добавлю. Вот. Есть статистика, пишет Шпрех, что в России с дефектами речи около 1% людей, а на телевидении дикторов, на радио ведущих около 10%. Вот вам и Че, и Добыча, пишет Шпрех. Серьезно? А где эту статистику взяли? Это очень интересно. Бегаю сейчас в парке, а тут девушка ходит, цветочки фоткает, бабочек всяких. Вот такую надо в жены, пишет Гонза. Ну, если вы любите фотографии бабочек и цветочков, то... Да, такую. Если у вас такие интересы будут совпадающие, представляете? На Украине люди откровенно туповатые, если честно, пишет Игорь. Вы знаете, Игорь, все люди откровенно туповатые, если они не умны. Каково вам такое, а? Каково вам такое? И на Украине есть откровенно туповатые люди, и в России есть откровенно туповатые люди, и в Америке есть откровенно туповатые люди. Вот. Вопрос в том, а... Стремится ли государство и государственная пропаганда в хорошем смысле сделать из людей людей поумнее, так скажем? Или не стремится? Или просто пользуется там, да, глупостью некоторых? 80% заявлений на развод подают на развод, пишет Роман. Но поверьте, я там жил лет 10, есть чем сравнивать, пишет Игорь. Верю, Игорь, верю. Я много тоже где бывал, много что видел. Всегда находил и умных людей, и глупых людей. Но в целом, если вы будете учить псевдоистории людей, если вы будете их учить псевдокультуре, если вы будете таким образом заливать в их мозг вот эту всякую жижу, то, конечно, мозги будут разжижаться. Тут как бы других вариантов нет. Но это и была цель. Угу. Новости. Ну да, жаркий летний сейл, это, конечно, очень affordable, безусловно. Тут как бы не могу сдержаться, понимаете? По поводу вот умных и глупых и так далее. Один из слушателей написал, ну, конечно, самые умные живут в пределах Садовой. Три смайлика. Это Алексей ТТ написал. Алексей, не согласен с такой оценкой. Знаю, что некоторые ее использовали в свое время, но я с ней не согласен. Я предлагаю немножко другой взгляд на, так сказать, умных, глупых людей и так далее. Объять необъятное невозможно. Соответственно, всегда есть сфера, в которой вы можете быть, ну, в среднем умны, а есть сфера, в которой вы можете быть в среднем глупы. Ну, например, вот в деле, ну, каком, я не знаю, кто вы. Допустим, вы программист, и вы, наверное, хороши там в сфере программирования. В среднем вы знаете больше других. Но вот с точки зрения здоровья, там, лечения пациентов, вы, ну, не соображаете, правильно? То есть вы не врач, и вы там, ну, дурачок. А врач – дурачок в программировании, например. Вот и все. Вот так. И, соответственно, если есть всегда сфера, в которой мы лучше что-то понимаем, и есть сфера, в которой мы хуже понимаем, всегда можно воспользоваться нашим непониманием в той сфере, в которой мы не понимаем, для того, чтобы нас облапошить. И все зависит от того, как себя ведет тот человек, который в сфере, в которой мы не понимаем, ну, так скажем, лидирует. Заходишь ты к врачу, потому что у тебя чешется пятка. И он может сказать: почешите, у вас просто зачесалась пятка. Как бы, и время не тратьте, все нормально. Да? Допустим, если она действительно просто зачесалась. А вы можете зайти, и вам врач скажет: пятка может чесаться по разным причинам. Вам нужно сдать анализов на 100 тысяч, а потом вам нужно еще, может быть, провести сложнейшие операции под наркозом, и вообще срочно, если вы сейчас не сделаете, вы умрете. Срочно надо 10 тысяч операций, вас надо всего изрезать. Вот, вы глубоко больной человек. Хотя у вас просто пятка чесалась, понимаете, да? Почему? Ну, потому что вот этот человек, который понимает в той сфере, в которой вы не понимаете, у него цель не дать вам разъяснение и помочь вам, а заработать на вас. Такая же история касается людей, которые, например, ремонтируют автомобили. Если это честный, хороший человек, к которому ты приехал, говоришь: слушай, мне вот здесь подозрительно. Он посмотрел, сказал: да, это вообще плевое дело, сейчас быстренько сделаем. Сделал. Иногда даже такое бывает, ты говоришь: ну, сколько должен? Ой, вообще ничего не должен, перестань, это вообще ничего не стоит. Есть другой вариант, вы заехали, и вам: мы знаем, это нам потребуется неделя, ну, начинается вот эта клоунада, чтобы вытянуть из вас деньги. И так в любой сфере, вообще в любой. Всегда есть люди, которые, что-то зная, пользуются тем, что другие не знают. В разных сферах, абсолютно в разных сферах. Это подлые люди. Но такие всегда были, есть и будут. И они всегда будут вас обманывать. Нас обманывать, тех, кто в этой сфере не понимает. А во всех сферах понимать невозможно. И даже если посмотреть весь YouTube от корки до корки, все равно вы не будете понимать, во всех сферах не получится. А есть военные эксперты, пишет Александр. Да, конечно, есть военные эксперты. Есть люди, которые говорят, что вот этот населенный пункт завтра-то уже будет сдан нашими. А вот он не сдан, например. Ну, всякое бывает. Вот, у всех как бы свои интересы. Поэтому каждый из нас в определенной сфере дурак. И каждый из нас в определенной сфере, в которой он разбирается, может воспользоваться тем, что кто-то в этой сфере не разбирается. И заработать на этом человеке, обмануть его. Вот так. Получается, что мы все в определенном смысле перманентно дураки. Вопрос только в чем? Поэтому не имей 100 рублей, а имей 100 друзей, пишет Алекс Поляков. А есть Леха, и он нас не обманывает, пишет 506. У меня очень, странная сфера, в которой совершенно непонятно, как я могу вас обмануть, чтобы на этом заработать. Ну, то есть совершенно непонятно. Понимаете? Ну, если бы я вам продавал какие-нибудь пирамидки или заряженную воду или еще какая-нибудь ересь, то тогда да, было бы понятно. А поскольку, ну, как бы сказать, то, что я с вами обсуждаю, не входит в круг того, чем я могу зарабатывать, в общем, нет у меня интереса в этом смысле никакого материального, вот и все. И получается, что мы можем с вами просто поболтать, да? Поговорить, так сказать, по душам. А недавно сдавал комп в бесплатную диагностику, когда забирал, пришел, сказали, с меня 600, потому что блок питания якобы нестандартный, пишет один из слушателей, Сергей пишет. Тут не про глупость надо говорить, скорее надо говорить про хитроделанность, не путать с умом, и того, к чему она приводит, пишет 98-й. 98-й, это мы сейчас будем в терминологии путаться. Ну что такое ум, да, вот человек умный или неумный? Ну то есть он сведущий или несведущий, он разбирается в теме или не разбирается. О, этот умный. Почему он умный? Потому что он знает больше, чем ты. знать больше, чем все, во всех сферах невозможно, правильно? Всегда будут люди, ну, специалисты, которые знают лучше в какой-либо сфере, чем ты. Вот. Можно быть, вот, например, учителем истории. Можно быть даже, заслуженным учителем России, что-то такое подобное. Но при этом в разных интервью заявлять, что вот, оказывается, Советский Союз, он чуть ли не напал на Европу вместе с Гитлером, понимаете? Уехав из России, естественно, это можно заявлять, но вот есть такие люди. Вот. Что это, как не попытка обмануть тех людей, которые, ну, просто не читали ничего? Что это, если не попытка их обмануть? Зачем, кстати? Классическая ошибка – путать термин «умный» и «образованный», пишет Дмитрий Братус. Дмитрий, а почему, кстати, это ошибка? И объясните, пожалуйста, различие в термине «умный» и «образованный». И как вы определяете умного человека? Потому что есть такое ощущение, что вы сейчас будете очень сильно и долго мучиться. А еще есть определенный контингент, спрашивают совет у специалиста, а делают все равно по-своему, пишет Вадим. А ум и глупость зависят от окружения. В честном обществе честным быть – это норма, а в нечестном гадюшнике быть честным – это идиотизм, пишет Сергей. Подумали все и стали нечестными, да, Сергей? А вот. Да можно и в банк зайти, и не тот талончик выбрать, пишет Брест. Мир – это большой лохотрон, пишет деда Вова. Ну, если так к миру относиться, он таким и будет наверняка. Наверняка. Да, а как еще? Ладно, так-то я так понял, в генеральном смысле вы со мной согласны, что абсолютно умных людей не бывает, как и абсолютно глупых. Ну, бывают, когда у человека психические отклонения, и, соответственно, там, да, рушится личность, и тут как бы ждать чего-либо от него не стоит. Ну, бывает такое, ну, там, не знаю, Панин, вот, там, Галкин. Вот, ну, это, на мой взгляд, у них отклонение, ну, натурально. Но это ладно. А так, в целом, вот, как-то так. Знать все на свете нереально, но я мечту свою лелея, решил проблему гениально и подключаюсь к Алексею. Спасибо, спасибо. Как говорил Задорнов, умный много знает, а разумный понимает то, что знает, пишет Евгений. Это словесная эквилибристика все. Умный, разумный, там еще какой-то. Вы самое главное поняли, как бы, схему? IQ-тесты – это ум, образованность или сообразительность, пишет Смит. IQ-тесты – вообще непонятно что. Можно обладать высоким IQ, при этом не обладая... Ну, да, от природы. Высокий IQ есть такой, да? Вот. Но при этом не обладать знаниями и вместе с этим высоким IQ быть, так сказать, человеком очень скромных интеллектуальных возможностей. Все-таки фенотип многое определяет в становлении человека, то бишь его окружение влияет. Вот. А так тесты на сообразительность, ну, здорово, да. Быстрее соображает, медленнее соображает. А если заплатил за IQ-тест, значит, его не прошел, пишет 506-й. А еще навыдумывали всякие эмоциональные интеллекты и иное, пишет Алекс Поляков. Может, оно и такое есть, может, оно и сякое есть. Может быть, у кого-то действительно эмоциональный спектр очень такой широкий, а кто-то вот не такой эмоциональный человек, как другие. Ну, я просто вижу, как зачастую все эти разговоры об эмоциональном спектре, очень широком, у каких-то людей используются для того, чтобы все остальные терпели истерики этого человека. Будь то женщина или мужчина, без разницы. Вот он будет рассказывать, или она будет рассказывать про то, что такая вот, значит... физиологию у меня, и вот такой вот у меня широкий спектр, а у вас не такой широкий спектр, и поэтому вы вот не можете так переживать и тонко чувствовать, как я. Обычно это просто, как я вот вижу, попытка оправдать свое безобразное поведение и отношение к другим. Вот. И отсутствие какой-либо дисциплины вообще, в принципе. Да, и желание ограничивать себя. Вот. У меня просто очень такой вот эмоциональный спектр широкий, а вы все вот сухари ходите здесь. А может быть, просто люди умеют держать при себе свои эмоции. Это, кстати, достаточно сложно. Есть специальные заведения, в которых учат держать при себе свои эмоции. Вот. Есть теория, а есть практика. Все зависит от желания воплощать в материале. Можно всю жизнь держать в голове гениальную идею, но не применить в жизни, пишет Александр. Да, Александр, а можно всю жизнь думать, что у тебя была какая-то гениальная идея, а это абсолютная чушь, вот, и все. Я встречал часто людей, у которых появляются гениальные абсолютные идеи, вот, они ими делятся. Вот. Описывать их здесь я не буду, просто почему? Потому что, а вдруг эти люди слушают, обидятся еще на меня. Но появляются гениальные идеи о том, как обустроить нам жизнь, не только там, в плане одного какого-нибудь домохозяйства, а прямо там, знаете, государства или даже государств. И в основном это появляется у людей, которые к определенному уже преклонному возрасту сохранили все-таки в себе внутреннего ребенка, так сказать. Не то, что сохранили внутреннего ребенка, а остались, по сути, детьми. С точки зрения объемов информации, который их мозг когда-то смог в себя вместить. Ну, то бишь, не такой уж он большой объем информации. И вот они могут изобретать заново цитаты Конфуция, вот, и какими-то такими вещами заниматься. Существует такая специфика. Ну, может быть, безумно, можно быть безумно начитанным, иметь несколько высших, потом ходить к тарологам или верить оппозиционерам и гадить своей стране, а можно быть и простым человеком без образования, который критически мыслит, пишет Дмитрий. Что могу сказать по этому поводу? Первая часть, по поводу того, что можно быть безумно начитанным и верить там всяким ведьмам и колдунам и прочим, и гадить и так далее. Начитано это вообще ничего не значит, это значит, что человек много читал, это не значит, что он вообще усваивал эту информацию. Вот. Понимаете, да? В современном мире люди вообще очень много читают через смартфон практически постоянно. Это не значит, что человек способен сложить какую-то более-менее картину. Можно быть простым человеком без образования, это вторая часть, который критически мыслит. Как можно критически мыслить, если ты не знаешь предмета? Ну, понимаете, да? То есть я часто встречал людей, которые говорят, у меня критическое мышление. И после этого говорят, ну, а как ты докажешь, что Земля не плоская? Вот у меня просто критическое мышление. Вот я считаю, что вот она плоская. Вот я просто критически мыслю, и я просто не беру на веру вот эту вот информацию, которую нам подсовывают ученые. У меня критическое мышление. Или пирамиды нельзя построить возможностями человека. Вот такие вот есть персонажи. Как бы после того, как ты спрашиваешь, с чего ты это взял, у меня критическое мышление, а у вас не критическое мышление. Нет, это не критическое мышление. Нет. Это отсутствие, как бы сказать, базового образования вообще, как какого-либо. И вот это вот чувство собственного величия, основанное на отсутствии ну, фактов, это вообще страшная смесь. Страшная. Рекомендую никому не тратить время на диалоги с такими людьми, это очень долго и, самое главное, бесполезно, потому что вы все равно, каким бы долгим ни был ваш диалог, не сможете этому человеку дать базовое образование. На это требуется несколько лет. Если он это пропустил, он это пропустил. Угу. В Британии принимают закон против женоненавистников. Если женщина обиделась, то вас посадят, пишет Роман. Ну и удачи им там в Британии. Некоторые путают свой кретинизм с критическим мышлением, пишет демонтажер. Вы сейчас очень точно описали большинство украинцев, пишет Игорь. Я вообще много кого сейчас описал, как мне кажется. Ну, у вас, Игорь, конкретно фиксация на украинцах. Вы сейчас... По тестам IQ Буш-младший овощ и ничего. Два срока, пишет Александр. А что важнее, вера или знание, пишет Код Z. Для чего, Код Z? Вот у нас такой вот потрясающий диалог. Типа, что важнее, вера или знание? Для чего? Есть сферы, в которых наше знание, ну, как бы вам сказать, переходит в разряд веры. Почему? Потому что у нас нет подтверждающей базы, условно говоря, научной. И у нас есть только теории. И у нас нет экспериментов, которые могли бы подтвердить или опровергнуть наши теории. Пока. Вот в этот момент начинается область веры. Ты начинаешь верить или не верить. Ты можешь верить, что был большой взрыв, а можешь не верить. Вот, кто-то скажет, а ну, это очень интересная теория. Ты такой, ну да, отличная теория. Еще может быть теория про черепах или еще какая-нибудь теория. Скажешь, ну про черепах совсем бредовая. Скажешь, да, она совсем бредовая. Теория Большого Взрыва намного более интересный вариант того, как все появилось. Но, тем не менее, это все еще пока теория, да? То есть, пока есть неизведанное, всегда есть то, во что человеку приходится верить или не верить. А неизведанного, как вы видите, полно. И чем больше мы пытаемся выяснить, тем больше нам непонятного появляется. Тем больше возникает вопросов. Так что, когда вы задаете вопрос, что важнее, вера или знание, тут, наверное, нужно понимать, что есть разные формы общественного сознания. И, собственно, наука и вера – это разные формы общественного сознания, которые, в общем, могут друг друга вытеснять. Ну, скорее, наука веру вытесняет, да, чем наоборот. Но в целом, что это форма общественного сознания, что это форма общественного сознания присутствует всегда и везде, и в каждом из нас. В каждом вообще. Даже тот, кто отрицает то, что есть сферы, в которые он верит, он все равно как бы обладает в определенном смысле вот этим вот сознанием, где мы будем говорить о вере. Я вот думаю, что сила в правде, тот, кто прав, тот и сильней, пишет Антон. Это очень здорово. Кстати, Антон, самое интересное, когда узнаешь, что первым это сказал не Данил Багров в фильме «Брат». Человек всегда во что-то верит. Например, верит в то, что настанет завтрашний день, что у него будет работа, деньги, семья, дети и так далее, пишет Сергей. Лёха, тебе очень интересно слушать, пишет Макс. Спасибо большое, это моя задача, чтобы вам было интересно. Это такая работа, Макс. Но спасибо. Встречал человека, который мне пытался доказать, что мы до сих пор живем в СССР, что наши нынешние паспорта недействительные. Это был обычный лифтер, пишет Дон Корнишон. Есть натурально секта, которая утверждает, что вот документы именно Советского Союза это документы, которые как бы официальные, а все остальные неофициальные. Они утверждают, что Россия это не страна, ну, Российская Федерация, а это некая корпорация, и все-все в таком духе. Это секта. Сразу вас предупреждаю. И она, ну, так сказать, оторвана от реальности очень сильно. При этом невероятно, так сказать, жесткая секта. Ну, не то, что невероятно жесткая, но достаточно жесткая. У меня есть такие знакомые. Своими глазами их видел. Вот с ними разговаривал. Никогда не понимаешь, в какой момент у них они как бы шутят, а в какой момент они говорят серьезно. Вот, потому что я это, конечно, воспринимаю как затянувшуюся шутку. То же самое касается и вот этих всех людей, которые рассказывают про плоскую землю. Я так понимаю, что они начинали изначально, как бы, сначала они думали пошутить весело, а потом так оказалось, что увлеклись этой шуткой и стали верить в то, что шутили. Так же и здесь, наверное. С юридической точки зрения СССР действительно еще не распался, хотя фактически мы все понимаем, пишет Виталик. Ой, Виталик, что там с юридической точки зрения с Российской империей, с Австро-Венгрией, что с юридической точки зрения, что с другими странами с юридической точки зрения, что с юридической точки зрения с Киевской Русью, что с юридической точки зрения, я просто вот, ну, Виталик, реально спрашиваю, как есть. Что с юридической точки зрения с тем, что когда-то на землях, которые населяли разнообразные племена, ну, одно, так скажем, из этих племен, ну, даже не одно из этих племен, а один конкретный род, да, он объединил эти племена, и по итогу, как бы, по итогу, да, появилась Россия. Ну, Русь, назовем Русь, да, не Россия, а Русь. Ну, потом еще и Россия появилась, кстати. Ну, как вам такое? Чем вы можете обосновать тот факт юридически вот сейчас, что были вот Рюриковичи, и именно они объединяли наши земли, вот, и таки объединили их. Вот юридическое обоснование, оно какое? Я думаю, что вам будет очень сложно, что-то юридически обосновать здесь. О чем это говорит? Это говорит о следующем. Что такое вообще законы? Что такое, ну там, юриспруденция, законы, люди, которые разбираются в законах, пишут законы, опровергают законы, там, ну вот, административные, уголовные там статьи, всякое такое. Вот что это такое? Это некая норма, закрепленная на тексте, принятая в обществе, в каком-то. Законы могут, вы знаете, отличаться, да? Разные страны, разные законы. А зачем нужны законы? Для того, чтобы более-менее под ним, так скажем, лекалом общество действовало. То есть люди в этом обществе, единицы в этом обществе действовали под одним лекалом. Вот как-то так. И эти законы, внимание, пишут люди для людей. Вот. В гитлеровской Германии были какие-то законы. И у них были какие-то обоснования своих действий. И у них были юристы. И эти юристы как-то утверждали, что они могут, например, людей отправлять на смерть, убивать людей миллионами. Ну, они как-то это объясняли. Когда кто-то и где-то говорит о том, что вот есть такая вот бумага, и на этой бумаге написано, это все здорово. Если бумага не подкреплена реальностью, это, ну, очень интересный артефакт. И не более того. Сколько было договоренностей с Европой у нас, с разными странами европейскими, и с Объединенной Европой, и с Разъединенной, какой угодно, о том, что у нас, ну, так скажем, это не термин сейчас, не конкретный договор я называю, но, в общем, вечный мир. Вот мы все заключили мир, больше мы не будем воевать никогда в жизни, все. Сколько их таких было? Каждый раз, когда начиналась новая война, получается, что эти законы, да, эти договоренности, они нарушались, и они, ну, так сказать, просто выкидывались на помойку. Хотя можно к любому из них вернуться и сказать, смотрите, а у нас же вот договоренность-то. А у нас же вот договоренность, смотрите. Смотрите, мы же Прибалтику купили когда-то, вот смотрите, мы же Прибалтику купили. Вот были времена, значит, у нас был наш царь, он купил Прибалтику, смотрите, сколько он за нее заплатил. Вот вам документ, возвращаемся к этому документу, от этого документа идем. Есть такие фишки? Ну, есть такие фишки, многие говорят. Неправильно оформили продажу Аляски, неправильно оформили. Все, давайте поднимаем юристов сейчас, переформатируем эту историю. На что это похоже? Реально. Это похоже на то, как Трамп рассказывал, когда еще был президентом, что надо на Луну, значит, Луну юристам уже сейчас осваивать. Поделить спокойно. То есть мы еще не долетели, мы там никаких колоний на Луне нет, ничего нет. Трамп уже хотел по 6, в кавычках, по 6 соток Луну нарезать, все. Серьезно. Он говорит, нам нужны юристы, пускай они, когда кто-то прилетит на Луну, китайцы или русские, а там уже все, там уже юридически, там уже Америка, все. Все, мы уже нарезали Луну там, это уже Америка давно. Мы с юристами решили. То есть сидят какие-то люди в Соединенных Штатах Америки и на бумажке пишут, вот этот участок Луны принадлежит там господину там Джону какому-нибудь, там Смиту, я не знаю, а этот какому-нибудь Бобу, еще какому-нибудь. Вы представляете абсурдность этой ситуации? А скажите, пожалуйста, когда вы эту абсурдность видите при дележке Луны, почему вы эту абсурдность не видите при дележке Земли? Подумайте над этим, очень интересно, правда? 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 5 минут, уже почти 6. Вторник, август, день 20. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Четыре балла пробки в Москве и 20 градусов. Валерий говорит, я думал, что эти оба фейка, плоская земля и паспорта СССР, существуют для заработка в интернете на провокациях, спорах и комментариях. Думаю, в реальности таких людей нет. А Валерий, к сожалению, есть, так сказать, люди, которые поддаются на эту пропаганду и становятся инструментом в руках разнообразных мошенников. Если бы на момент колонизации Луны у США хватило бы силы, чтобы навязать свою волю остальным, то так бы и было. Тусили бы на тех шестисотках, которые США нарезали. Вот и все законы, все сводится к силе. Мы же в 2008 году привели действия по принуждению к миру, пишет Алекс Поляков. Алекс, неудачный пример с 2008 годом, потому что уже все признали, очевидно, и даже власти Грузии нынешние заявили о том, что была агрессия со стороны Грузии. Вот, конкретно от Саакашвили и его, так скажем, приспешников, и самое главное, хозяев Саакашвили. Право – это идеальная категория, его в природе не существует, пишет Борис. С юридической точки зрения, если большинство признает государство, например, значит, оно есть, говорю как юрист. Правильно, Борис, спасибо за поддержку в этом смысле, да, ценно именно то, что вы как юрист это говорите. Так в природе вообще ничего нет с точки зрения права. Право – это действительно, как вы и написали, идеальная категория. И только если люди признают, что существует определенное правило, да, там закон, то тогда этот закон существует. Если люди отрицают существование этого закона, то его не существует. Ну вот, например, там закон, гипотетически так скажу, о престолонаследии. Вот он когда-то, так скажем, существовал. Как наследуется престол? На Руси сначала, потом в России и так далее. Когда-то к старшему наследование было, да? Потом к старшему родственнику, так скажем. Потом вроде бы наследование по линии отец-сын, да? Потом разные еще были варианты наследования, и много чего еще интересного было. А потом просто монархии не стало в России, да, и все. Но какой-то там был закон, как-то он действовал, как-то там престол наследовали, какие-то принципы были, как-то они объяснялись. Вот, была в этом логика определенная. То есть, если думать, что в предыдущие там эпохи, в нашем государстве или в других государствах, то есть у людей вообще не было логики, это неправильно. Логика была. И она была, собственно, основана на определенных обычаях, на определенных устоях, на определенных взглядах на те или иные вещи. А кто престол наследник Романовых? Две семейки помирились уже, пишет Влад. Так никто. Там ссорятся, там мирятся какие-то семейки, еще что-то. Все, никто. Самый наглый и тупой закон – экстерриториальность права США. Как только все в мире перестанут признавать его и доллар, сразу же США схлопнется, пишет Костя из Митина. Видите ли, что, Костя из Митина? Если посмотреть то, что нам написал Борис, правильно, Борис, как юрист относительно права, и то, что написали вы, получается, что ваша мысль – это кольцо. Ну, закольцована она. Смотрите, американцы наглые и навязывают всем свое видение мира силой. Но как только они перестанут быть сильными, они сразу же не смогут навязывать свою волю. Понимаете, да, о чем вы говорите? При этом американцы для того, чтобы, я просто продолжаю мысль, для того, чтобы дальше навязывать свою волю, будут делать все и применять силу. Американцы применяют силу, чтобы навязать волю. Вот. Мы пытаемся противодействовать их силе для того, чтобы сломить их волю. Они будут воздействовать силой для того, чтобы навязать свою волю. Все. Это круг. То есть, как бы, выхода особо нет. Сейчас вам, в кавычках, хорошие русские накидают про престолонаследие детей генералов, кланы и так далее, пишет Александр. Да, я понимаю, что у людей есть время, и они его готовы тратить и на такие вещи. Сейчас много, можно хоть геноцид в ООН признать, а своим гражданам толкать любую фигню, так скажем, или просто сказать, да, это была агрессия Грузии, но это инструмент российской пропаганды, пишет Абили Факин Флайф. Ну, так и делают наши враги, конечно. Но знаете, что самое интересное? Я понимаю, что все говорят, сейчас так можно. Всегда так можно было и всегда так действовали. Всегда определенные действия совершали государства, пытаясь, так скажем, оправдать их определенными законами, которые могли существовать, а могли и не существовать, а могли быть написаны для того, чтобы оправдать определенные действия. То есть сначала принимается определенный закон, а потом осуществляется само действие. Разные есть варианты и трактовки, и что угодно. Законы международные, они также несовершенны, как и законы там, разных государств. Они тоже придуманы людьми, и в них тоже есть противоречия. И тоже есть противоречия между простой вещью, вот, например, экстерриториальностью американских законов и тем, что американский закон, он как бы надстоит над международными законами для самих американцев. А для всех остальных так быть не должно. Согласитесь, это странно. Вот. Но вроде мы тоже выскочили из этой истории и сказали, не-не, у нас тоже так будет, давайте-ка... Как бы на общих основаниях в этом смысле. Если американцы говорят, что их закон важнее, чем международный, то мы тоже можем сказать, что для нас наш закон важнее, чем международный. Чтобы наш закон, он был не менее весомым, чем американский закон. Но как бы проблема или факт заключается в том, что в любом случае американские законы, то бишь правила, как они любят говорить, rules, да, правила, они подкреплены их финансовой и информационной и военной силой. Как и любой закон. Любой закон. Любой закон, он подразумевает ответственность. Правильно? Правильно. А если ты не можешь, так скажем, взыскать с нарушителя, и если ты его не можешь призвать к ответственности, для него этот закон не работает. Для него это вовсе и не закон. Для него это просто слова. Написанные на бумаге, написанные в цифровом виде, в каком угодно, на табличках, на каких-то. Какая разница? Призвать к ответу, если ты не можешь нарушителя закона. Для него это вообще закон? Ответ очевидный. Нет, для него это не закон. Он надстоит над законом. Он выше закона. Американцы в этом смысле, конечно же, стоят, ну, в своем понимании, стоят выше закона. Допустим, американцы завтра устроят геноцид где-то. Они это делали и не раз. Допустим, в ООН скажут, это геноцид. И что? И что? Мы соберем коалицию военную и пойдем Америку освобождать от ее властей? Или как? Как это будет? Как вы физически себе представляете принуждение американцев к миру и законопослушности? Как вы это представляете себе? Никак. Это невозможно. Это невозможно. Ну, во всяком случае, пока. А там уж как будет, это я не знаю. Но вообще я слабо себе представляю, как это возможно с ядерной державой, если честно. Обладающей теми возможностями, которые обладают американцы. Мы тоже обладаем такими возможностями. Американцы пытаются демонстрировать в отношении нас, что они нас будут под свою гребенку, значит, расчесывать. Мы им говорим, нет, вы их нас не расчешете. Они говорят, расчешем. У нас есть вариантики, мы вас задушим экономически, мы вас задушим информационно, мы вас все равно задушим, русские, имейте в виду. Мы говорим, ну, мы постараемся не задохнуться, во-первых, а во-вторых, как бы вы должны, американцы, понять, что как бы с государствами, обладающими определенными ресурсами, такими как ваша или наша, нужно действовать иначе, а не так, как вы действуете со всеми своими колониями фактически, которые просто подчиняются вашей воле. Вот и все. Вот те и законы. Законы. Один из признаков государства – это монополия на принуждение к исполнению закона. Если такой монополии нет, то это не государство, пишет Борис. Правильно. А теперь вопрос, как какое-то государство, нарушающее определенные законы, призвать к ответственности? – А что, если это государство, по мнению других государств, нарушает некие международные договоренности и законы, но при этом это государство говорит прямо: вы знаете, а международные законы и наши договоренности устарели, нам вообще надо их пересмотреть. Вот что тогда делать? Да, давайте пересмотрим. Значит, у нас такое предложение. Мы говорим, а вы делаете. Как вам такое предложение? Нам не очень нравится это предложение. Тогда смотрите, мы вас лишим денег, вас лишим информации, вас лишим технологий, вас лишим военной поддержки. Чё скажете? Наверное, давайте мы всё-таки будем делать, как вы говорите. Хорошо. Вот и всё. Вот чем, собственно говоря, о чем сейчас идет разговор. Международное законодательство – это вообще фикция. Нам даже в институте так говорили, на юрфаке, потому что нет того, кто может принуждать к его исполнению, пишет Борис. Так я об этом и говорю. Спасибо большое, Борис, что вы мне помогаете в этом смысле. Именно с той точки зрения, что вы юрист. Я-то не юрист. Я просто сторонний наблюдатель. Но я понимаю, что закона не существует, если его невозможно исполнить в отношении кого-то. Для этого человека, для этого сообщества, для кого угодно не существует в таком случае закона. Для него это не закон. Как угодно можно это называть, но это не закон. Невозможно призвать к ответственности. Теперь самое главное. Невозможно призвать Соединенные Штаты к ответственности. Нет такой силы в мире, которая призовет их к ответственности. Все. Все. Вот пока коалиция государств, ратующих за построение многополярного мира, не будет настолько сильнее Соединенных Штатов, что это позволит Соединенным Штатам продиктовать волю этих государств, не надейтесь ни на что. Бесполезно. Соединенные Штаты Америки прекрасно понимают, кто может им диктовать, а кто не может. Их мнение такое: никто. Это их мнение, понимаете? Мнение относительно всех законов. И поэтому, если они хотят, они будут бомбить города. Хотят ядерным оружием, хотят неядерным оружием, хотят таким, хотят сяким. Если они хотят, они будут называть вторжение в Курскую область правом Украины. Вот и все. Вот и все. Не агрессии, не оккупации. А правом Украины на пу-пу-пу-пу-пу, ля-ля-ля-ля-ля. Какая разница? Взрывают северные потоки, типа украинцы. Мы понимаем, что это американцы, но вот сейчас американская пресса пишет украинская. Украинцы взорвали. Хорошо, давайте примем эту глупую версию, призванную нас всех, нам всем заморочить голову и изобразить, что вот там на парусной какой-то яхте подплыли украинцы, нырнули и взорвали северные потоки. Допустим, мы настолько глупы, чтобы согласиться с этой версией. Эта версия приводит нас к следующему тупику. В чем он заключается? Украина взрывает северный поток. То есть Украина производит взрыв, собственно, в зоне ответственности отчасти натовских государств. То есть инфраструктуру натовского государства Украина взрывает. То бишь Украина производит акт военной агрессии против инфраструктуры мирной страны НАТО. Или даже так, стран НАТО. То есть Украина ударила военными методами по НАТО. Что должно за этим последовать? 10 секунд на размышление. За этим должен последовать военный ответ НАТО по Украине. Правильно? Ну, правильно. Почему его не было? Интересный вопрос. С этим вопросом пошли к правительствам разнообразным, например, немецким и прочим, и говорят: слушайте, а вот вопросик, мы же страна НАТО. Они такие: да. А если Украина взорвала Северный поток, получается, что они ударили по стране НАТО? Ну да. Что там с 5-й статьей устава НАТО? Что там? Они говорят: да, мы могли бы ударить по Украине, но мы не будем по ней бить, потому что она наш друг. В смысле друг, она взорвала вашу инфраструктуру. Завтра Украина захочет, не знаю, ударить по Берлину ракетой, потому что ей так вот вздумалось. Вот по центру Берлина хлестанет какой-нибудь ракетой, и чё? И вы скажете: ну, они наши друзья, всякое бывает, так? Как бы, вот вам и тупик. Получается, что эта версия, вот, призванная слить Украину, да, на Украину, так скажем, слить всю ответственность и убрать ответственность с американцев, она приводит к другому вопросу, который еще даже хуже. Но если признать тот факт, что американцы взорвали северные потоки, а немцы там, ну и вообще европейцы не были в курсе, получается еще интереснее вещь. Страна НАТО военно атаковала страну НАТО. Более того, возникает вопрос, потому что американцы-то говорят, что они защищают Европу, естественно, от нас, там, от Ирана, от Китая. Это они так защищают Европу, взрывая газопроводы и осуществляя акты военной агрессии против европейских государств. Это так они защищают Европу? А? Ничего, что одна страна НАТО, конкретно лидирующая страна НАТО, атакует другие страны НАТО. Где там пятая статья? Кто сейчас ударит по Америке? Вот американцы взрывают Европу. И где и кто теперь призовет американцев внутри НАТО к ответственности? Очевиднейшим образом, нигде и никто. Почему? Ну, потому что никакого НАТО без американцев не существует. Потому что НАТО — это как и, ну, до определенной степени любое объединение, вот, ну, до определенной степени фиктивное. Почему оно фиктивное? Объясню. Потому что есть Соединенные Штаты Америки, которым нужно было юридически оформить свою оккупацию Европы после Второй мировой войны. Они это сделали. Юридически оформили. И это теперь не оккупация, а якобы защита интересов Европы. Но не может быть защита интересов Европы, взрывы их инфраструктуры, критически важной. Для того, чтобы потом Европе поставлять свой сжиженный газ и зарабатывать на этом большие деньги, а Европа беднела, правильно? И промышленность европейская рушилась, которую будут вывозить в США. Это акт агрессии военной, во-первых. Во-вторых, с далеко идущими последствиями и выгодой только для одной страны, Соединенных Штатов Америки. А для других стран выгоды нет. Вот какая интересная штука. То есть США бьет по своим колониям, по своим вассалам, потому что им так надо и потому что им это выгодно. Вассалы засунули свои языки в известные места и сидят и молчат, хотя все прекрасно понимают. Будешь раскручивать историю с украинцами? Тупиковый путь. Получается, украинцы атаковали НАТО, а НАТО не атакует Украину в ответ. Будешь рассматривать вариант с американцами? Получается, что американцы атакуют страны НАТО. Что говорит о том, что это никакой не союз и уж тем более не оборонительный. А что это некая фиктивная структура, призванная легализовать оккупацию Европы американцами. Что, кстати, правда. Вот и все. Вот юридические, понимаете, вещи. Вот, пожалуйста, разбирайтесь, берите документы, смотрите, как они там соотносятся друг с другом. Никак они не соотносятся. Никак они не соотносятся. И не будут соотноситься по одной простой причине. Все действия совершаются, исходя из одного права, права сильного. Все. Соединенные Штаты Америки будут отстаивать свое право быть самыми сильными в мире. Вот. И постараются сделать так, чтобы никто не был им конкурентом. Во-первых, и самое главное, в вопросах силы. В вопросах силы. Поэтому, когда разрушен Советский Союз, был разрушен и уничтожен, они так с удовольствием и много у нас тут пилили ракеты, уничтожали наше вооружение. Поэтому в один голос предатели, которые, кстати, посбегали вот из России, кричали о том, что армия вообще не нужна России. Может быть, кто-то вот мне забыл, я просто напомню, они говорили, армия не нужна, зачем нам армия, зачем, какой смысл вообще в армии, зачем нужна армия, армия не нужна, вооружение, какие вооружения, зачем нужны, вы что, не понимаете, что системы ПРО в Европе, которые в Польше разворачиваются, это против Ирана, ну, системы ПРО в Польше против Ирана разворачиваются, ну, как бы, это надо быть особо, наверное, одаренными, чтобы в это поверить, да, ну, или особо продажными. А они тебе скажут, что это не военная агрессия, а защита экономических интересов. И вообще, они всегда же говорили, что трубопроводы – часть нашей России экономической агрессии в отношении Европы, пишет АК. Да, они это именно и скажут, АК, и я не говорю о том, что они скажут. Я говорю о том, что очевиднейшим образом никаких законов не существует для американцев по одной простой причине. Никто не может их заставить их соблюдать. Вот как устроен мир, а никак иначе. Вот он так устроен. Не могут в мире люди, миллиарды людей, заставить одну страну с населением в 330 миллионов соблюдать законы. Потому что у этой одной страны колоссальные возможности, разнообразные, подавлять эти миллиарды людей в мире. Все. Дальше мне хотелось бы сказать про пролетариев, которые должны объединиться, так сказать, там где-нибудь в Америке. Но, видите ли, я не большевик и не коммунист, и, наверное, не буду обращаться к этой теме. Америкосы очень много стран держат за жабры, вот и творят, что хотят и где хотят. Если бы все страны против них выступали, но, увы, пишет СВ. Ну да, ну да. А как они за жабры держат? Законами, что ли? Законами? Они призывают к исполнению законов определенных, международных? Нет, ничего подобного. Если им нужно где-то совершить противозаконный, антиконституционный переворот, они его совершают, финансируя его. Их НКО, их агенты, существующие на их деньги, которые мутят воду в разных странах, существуют на основании каких законов в этих странах? Почему страны, принимающие законы о том, что нужно ограничить деятельность агентов американских, существующих на американские деньги и создающих в этих странах турбулентную обстановку социально-политическую, почему страны, которые принимают такие законы, тут же чувствуют на себе давление Соединенных Штатов Америки? Последний пример — Грузия. Приняли закон, американцы тут же разорвали все, какие могут отношения с Грузией, начали угрожать, угрожать напрямую. Во всеуслышание угрожать. Сейчас получите. Будьте осторожны. Обратите внимание, там через европейских всяких шавок своих стали угрожать правительству нынешнему грузинскому. Это вообще как? А вот так. Все это прекрасно укладывается в логику и право сильного. И никакого отношения это не имеет, естественно, никаким международным законом. Еще раз. Закон не закон, если тот, кто соблюдает или следит за исполнением закона, не может призвать к ответственности того, кто этот закон нарушает. Все. Не можешь призвать к ответственности. Для него это не закон. И это можно взять на самом маленьком уровне, каком-нибудь абсолютно бытовом. Да? И вплоть до космического уровня. Вот. Если США все можно, а победили мы, то есть ли, а победили мы, то есть ли смысл в смертях за победу, пишет Наталья. Не понял, еще раз, у вас какая-то вот не то, что мысль непонятная, а как-то вы непонятно написали. Объясните, Наталья, что вы имеете в виду. Я тогда не понимаю, почему, когда Никита Сергеевич стучал ботинком, его слушали и мерили. В общем, короче говоря, боялись, а сейчас слова наши не уважают, пиштака. Вы поймите правильно, когда Никита Сергеевич стучал ботинком, что выдумка, кстати, вот, и обещал показать Кузькину мать и все такое, слова его слушали. Но, тем не менее, бандеровцев на территории Соединенных Штатов Америки продолжали готовить. И на территории Европы. Это первое. Второе. Они и сейчас боятся удара по себе ядерным оружием. Как и мы боимся удара по себе ядерным оружием. Но при этом они понимают, что им каким-то образом надо лишить нас возможности обладать подобным оружием. Почему? Потому что именно этого рода оружие, так сказать, в определенный момент мешает сказать, что вот только одно государство обладает правом сильного – Соединенные Штаты Америки. Им поэтому не нравится перспектива там Китая в этом плане, им, конечно же, не нравится положение России в этом плане, поэтому они любят обзываться и говорить, что мы там размахиваем ядерной дубинкой и все такое. Если уж и говорить о том, кто размахивает ядерной дубинкой, так это, конечно, Соединенные Штаты Америки на протяжении очень долгого времени. На самом-то деле. Новости.
В Москве. Это радиостанция «Говорит Москва», 94,8. В студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. Вот Сергей написал важную вещь. Кроме ядерного оружия и вообще оружия, да, есть экономическая и культурная зависимость. В этом плане у США преимущество. Американские актеры и певцы известны и почитаемы во всем мире. Их песни слушают, их фильмы смотрят. Чего не скажешь о российских фильмах или китайских, пишет Сергей. Я с вами согласен, Сергей, отчасти. А отчасти объясню, почему так происходит, на мой взгляд. И самое главное, мы дадим ответ, а как и что должно происходить в той стране, которая хочет быть независимой, в том числе и от Соединенных Штатов Америки. Потому что если ты зависишь от кого-то, ты все равно зависишь. Значит, три компонента известных всем, мы уже давно с вами это все обсуждали. Первое – сила, то бишь оружие. Второе – информация, они равнозначны, на самом деле они равнозначны, то есть не нужно думать, что я называю первое, второе, третье, там какая-то есть очередность, они равнозначны, и развивать их нужно одномоментно. Оружие, информация и деньги, финансы. Все. Если ты зависим в какой-либо из этих сфер, ты не можешь говорить о своей полной независимости. Если одна из этих сфер такова, что американцы могут ее дестабилизировать и подавить тебя в одной из этих сфер, или сразу в трех, это значит, что американцы побеждают. Это очень важный момент. Соответственно, все эти три сферы, они должны быть максимально прочными. Вот над чем нужно работать. Как бы забавно, может быть, вы скажете, ну, это объективно, ну, как бы банальность. Да, это банальность, но вот это то, над чем нужно работать. То есть, если кто-то говорит, да можно смотреть YouTube, не надо свое развивать, этот человек либо не понимает, что он говорит, либо это враг. Надо развивать свое. Каким бы оно паршивым ни было сейчас, вот, его надо развивать. Другого варианта нет. Вариант номер два – быть полностью информационно зависимыми от американцев. И я не имею в виду только YouTube, это просто пример, да? Я имею в виду все информационное пространство. Раз. Два. Если кто-то говорит, что рубль это вообще отстой, там надо как-то вот, там, вот доллар там, да, я понимаю, что рубль по сравнению с долларом вроде, ну, как бы не то, да? Я все понимаю и всю эту логику из 90-х знаю, что есть свободные рубли, купи доллары. Все я это знаю. Но это путь в рабство. Хочешь, не хочешь, нам нужно думать над тем, как нам делать так, чтобы рубль был конвертируем, рубль был уважаем, признаваем и так далее в разных странах. Собственно, вот эта вот торговля за национальные валюты с разными странами, это движение в этом направлении, и это правильное движение, нужно туда идти. И военная сфера, потому что если ты обладаешь преимуществом в информационной и экономической сфере какой-то, ты можешь там пытаться, да, противопоставить себя гегемону, но при этом в военной сфере ты провалился, то тебя просто возьмут силой, так скажем, и все твои старания в экономической сфере или в информационной, они вообще ничего не будут стоить, потому что, как вы понимаете, если Булат в этом смысле говорит свое слово, то Злата просто ничего не может с этим сделать. Вот три направления. Дальше по поводу артистов, которые известны во всем мире, продукции разнообразной, которая известна во всем мире, американская и прочее. Почему актеры, певцы или какая-то продукция американская известна во всем мире? Вопрос. Ответ, и он очень простой, потому что у американцев больше денег, и у американцев есть возможность рекламировать свои продукты и таким образом создавать определенное отношение к этим продуктам во всем мире, продавать их, ну, можно сказать, навязывать рекламными методами. Реклама такой рынок. У кого деньги, тот и хорошо себя рекламирует. У кого денег нет, то извини, дорогой друг, как бы. Ну, мы не будем тебя рекламировать, ты нам не интересен. Все. Соответственно, реклама – это тоже информационная сфера, которая на базисе денег существует. Да, в принципе, экономика – это база, естественно, это фундамент. И на основе экономики, на основе денег вырастают остальные вещи, в том числе и оружие, в том числе и информационная среда и так далее. Для всего для этого нужны деньги. Если у тебя очень много денег, а у американцев действительно очень много денег, как вы понимаете, и эти деньги конвертируемы по-настоящему, потому что это основная резервная валюта, доллар. Самое интересное, что по результатам Первой и Второй мировой войн так произошло, поэтому все и говорят, что американцы главные бенефициары
то бишь выгодоприобретатели Первой и Второй мировой войны, это Соединенные Штаты Америки. Если бы, гипотетически, не было Первой и Второй мировой войн, Соединенные Штаты Америки не были бы на том уровне, на котором они оказались после Первой и Второй мировой войны. Ну вот, пока другие воевали, они на этом здорово заработали и, в общем, получили уникальный статус в этом смысле, которым потом воспользовались, но воспользовались, как вы видите, не в благих целях, а в целях наживы, так скажем. А можно ли их в этом обвинять? Не знаю, как хотите, можете обвинять, можете не обвинять, но так произошло. Актеры, которые почитаемы и уважаемы, потому что их с детства навязывают всему миру. С детства, я имею в виду, вот вы с детства знаете, кто такой там Арнольд Шварценеггер. Почему? Ну, потому что так получилось, что конкурентного кино в тот момент у нас абсолютно не было. Почему у нас не было конкурентного кино в тот момент? У нас не было конкурентной страны уже в тот момент. Не было конкурентной страны, не было конкурентной экономики. Мы не могли создавать своих звезд. Мы не могли в них вкладывать деньги. Мы не могли таким образом продвигать определенные наши, ну, как говорят некоторые, нарративы, ну, давайте, видение наше определенное, в том числе и пропаганду нашу продвигать определенными методами. Мы просто не могли, потому что у нас ничего не было. У нас государства не было, у нас все развалилось. Вот так. Поэтому, да, поэтому вот герои вашего детства – это вот эти вот все персонажи всякие. Арнольда Шварценеггера, Жанны, Клоды, Ванны, Дамы и прочие-прочие через запятую. А как еще? Вот. А с Хэтфилдом это фейк, пишет Дмитрий. Ну и ладно. Поэтому они так хотят Третью мировую развязать, пишет Илья. Ну, есть мысль о том, что Соединенные Штаты Америки, получив все в результате Первой и Второй мировой войн, хотят Третью мировую войну, в которой они, опять же, отсидятся за океаном, и по результатам которой они только усилят свои позиции. Есть такая мысль, что, мол, американцы вот хотят так сделать. То есть, снятая «Москва слезам не верит» в 80-м году про мать-одиночку должна была стать моей героиней или алкаш-сантехник Афоня, пишет Юрий Константинов. Алкаш-сантехник Афоня не мог стать вашим героем. Вот, и мать-одиночка, наверное, не могла стать вашим героем. Но это кино другого толка, да, это кино не про каких-то там героев или что-то подобное. Но, например, вот «Место встречи изменить нельзя» для многих знаковый фильм, и там были герои и так далее. «17 мгновений весны», например, тот же самый Штирлиц. Разве это не наше видение супергероя? Разве нет? В каком-то смысле. Поэтому, когда могли, создавали. Да, была определенная зашоренность. В этом смысле, да, вот в Советском Союзе, может быть, да, какие-то виды кинематографического искусства вообще не принимались как таковые, не развивались, а американцы развивали там на основе комиксов, вот именно что своих таких, как есть там, супергероев. Ну, я смотрю, наши сейчас и в этом направлении стали работать. Нет, наверное, смысла говорить, что это дрянь, и нет смысла говорить о том, что вот эти все супергерои – это отстой, и не смотрите кино про супергероев. Раз люди их смотрят, нужно представить альтернативу нашу с нашими супергероями, вот и весь разговор. Но это достаточно дорогое кино в смысле съемок. Почему? Потому что там много спецэффектов, это требует денег, как вы понимаете, и чем больше будут бюджеты, чем больше будет денег вложено в такое кино, тем оно будет более, ну, так скажем, конкурентно способным и на мировом рынке в том числе. Вот и все. Деньги. Деньги, реклама. Реклама и деньги. Что вы хотите? Любые духи, которые очень сильно разные голливудские звезды рекламируют, можно точно так же отрекламировать и «Красную Москву». Когда-то можно было, условно говоря. Если бы мы вообще развивали рынок рекламы как таковой. Если бы мы вообще шли по этому пути. Если бы мы вообще развивали рынок как таковой. Ну, у нас там был свой путь в этом смысле. Ну. Леха, сколько ж у тебя нервов отвечать на дебильные вопросы и не сорваться в крик, пишет Огонек.
Почему? Нормальные вопросы, на самом деле. Ну, а что? Меня... Спасибо большое, конечно, что меня так высоко оцениваете. Чебурашка из последнего, пишет малыш-футболист. Да? Чебурашка, вот этот майор Гром, тоже ничего. Тоже ничего, я посмотрел. Нормально, эффекты, все дела какие-то. Да, все это по голливудским лекалам, да, это как у них, это не наше вроде и все такое. Но понимаете, в чем дело? Есть такая ниша, и в этой нише правят бал американцы. Если вы хотите, чтобы американцы хоть как-то подвинулись, вам придется осваивать эту нишу. Других вариантов нет. Иначе в нише вот этого кинематографа вашим детям, а это детское кино фактически, ну, подростковое, так скажем, будут продвигать те идеи, которые нужны американцам. Какие идеи сейчас американцы продвигают в своем массовом кино, ну, так вот, комиксовом вот этом, массовом кино? ЛГБТ. Это первое, что они продвигают. Новая мультивселенная Marvel, она вся этим пропитана абсолютно. То есть предыдущая, ну, каденция, я уж не знаю, как назвать, ну, то есть предыдущий набор фильмов, которые они снимали в предыдущие годы, там этого, в общем-то, не было. А следующие вот они начали снимать, новые, вот так скажем, набор фильмов, все, там все этим пропитано. Все этим, абсолютно все там. Однополые семьи, вот это ЛГБТ. Да, можно сказать, что мы просто не будем это смотреть и так далее. Но понимаете, в чем дело? Если в нише нет конкуренции, то все равно будут люди это смотреть. Соответственно, надо конкурировать и надо давить в этой нише так, чтобы люди сказали: слушайте, а я не хочу смотреть это американское супергеройское, где все супергерои, извращенцы, ЛГБТшники и прочее. Я хочу про наших посмотреть, где все натуралы, классные ребята и девчата и все такое. Но для этого нужно, чтобы у нас что-то было, правильно? Вот. Не развивать эти направления. Ошибка. Так же, как когда говорят, вот там Рутюб, он тормозной, ВК-видео, они тупые и вообще отстой по сравнению с Ютубом. Да, наверное, тормозные, да, наверное, тупее, да, наверное, хуже. Но если это не развивать, будешь находиться в поле пропаганды западной. И все. И ничего ты с этим не сделаешь. Да, Чебурашка по уровню вспомнить все 20-летней давности можно только сравнить, пишет Вячеслав. Вячеслав, понимаете, в чем дело? Можно, конечно, вот выйти и изобразить, что вы увидели, что не так хороши там визуальные эффекты, там 3D-графика фильма «Чебурашка» или что-то такое. А можно сказать, что наши пытаются, и их надо в этом смысле поддержать. Вот и все. Тем более, что, как я понимаю, зритель поддерживает. Говорит: давайте, давайте. Поддерживает даже не в смысле словами, а идет просто и платит за это свои деньги. Давайте, ребята, еще делайте. Делайте. Мы видим шероховатости, мы видим, что вы там отстаете в каких-то моментах. Все мы прекрасно понимаем. Но ничего. Ну ничего, мы потерпим. Нормально. Потому что мы понимаем, что если вы будете двигаться в этом направлении, вы в любом случае будете совершенствоваться. Вот, вот мы из чего исходим. А как же Алиса, Мелофон, вот где фантастика, пишет Ростислав. Ну, наши сняли. Сейчас продолжение 100 лет тому вперед. Про Алису и вот этот Мелофон, или как он там. Я посмотрел, ну, ничего, ничего, боевичок, да, все такое. Ну, интересненько, нормально, подростковое кино. С правильными посылами, так скажем, идеологическими. Нормально. Не хуже. Не хуже, чем американцы сейчас делают. По эффектам, может быть, и проигрывают где-то. Ну, ну и что теперь? Я не могу сказать, что когда я вижу... Честно вам скажу, когда я вижу «Аватар», что я верю в то, что «Ой, они как живые». Ну, ну нет, но тоже меня всегда смущали эти люди, которые смотрели «Аватар» и говорили: прям как живые. Ой, как будто ты очутился на другой планете. Вы что, из 19 века, я не понимаю. Может быть, на паровозе подъехать к вам, вот, и что-то такое. «Сто лет тому вперед отлично сделали», пишет Гзар. Так я о чем и говорю. Можно прикапываться, можно там говорить, что где-то мы что-то отстали. Но я вижу движение в нужном направлении. Почему это движение в нужном направлении не поддерживать? «Через терник звездам. Вот была фантастика», пишет Игорь Маслов. «Место встречи изменить нельзя, суперфильм. И вообще Владимир Семенович феномен 20 века», пишет Ларек Марек. Вот видите, оказывается, у нас были свои герои. Оказывается, у нас были свои звезды. Оказывается, нам звезды эти очень нравились. Оказывается, нам при этом не очень интересны были зарубежные звезды. Ну, может, кому-то были интересны, но вот наши нам нравились больше. Оказывается, если есть Том и Джерри, это совершенно не значит, что не надо рисовать «Ну, погоди». Том и Джерри — это классно, это очень хороший мультфильм. И сегодня таких мультфильмов американцы не делают по одной простой причине. Там, Том и Джерри тут же бы стали какими-нибудь геями и извращенцами, это же понятно сразу. Вот. А тогда они были в тех временах, когда у них еще традиционные ценности имелись. Но, тем не менее, мы создавали своих, ну, свои, да, там, «Заяц», «Волк», «Ну, погоди», тоже вот такая догонялка. Один убегает, другой догоняет. Не настолько жестокая, да, как Том и Джерри, но, тем не менее, догонялка. И любили, и все такое, и пожалуйста. И до сих пор эти и «Заяц», и «Волк» — это топовые фигуры, так скажем, нашего медиапространства. Вот. У нас смешарики есть, пишет Андрей, и это здорово, и надо двигаться в этом направлении. И еще, и еще, и еще. Вот видите, информационная среда требует того, чтобы в ней была конкуренция с нашей стороны. Военная среда требует того, чтобы мы были конкурентными. Финансовая среда требует того, чтобы мы были конкурентными. Это единственный вариант, при котором мы будем по-настоящему независимыми. Мы должны контролировать свои кошельки, деньги, мы должны контролировать свое сознание, мозг, да, вот, то есть голову. Это и есть информация, контроль головы на самом деле. Вот. И мы должны уметь защитить себя. Вот и все. Если где-то мы проваливаемся, извините. Но если сравнить с 90-ми, где у нас не было и в военном смысле ничего, и в информационном смысле мы были абсолютно колонией Запада, и в финансовом смысле, ценники в долларах, хотя бы такого мы сейчас не видим, слава богу, то мы, в общем-то, движемся в правильном направлении. Быстро ли мы движемся? Нет. Можем ли мы быстрее двигаться? Наверное. Что замедляет наше движение? Помимо того, что мы сами по себе, ну, разношерстная публика. Есть и предатели среди нас, да, есть и алчные люди. Ну, это вот нормальная история, это всегда так есть. Что еще нам мешает? Ну, я предположу, что те военные конфликты, которые организовывали наши западные партнеры на протяжении всего времени после распада Советского Союза в бывших советских республиках, между бывшими советскими республиками, на границах с Россией. Если вы посмотрите, нет ни одной спокойной пятилетки, чтобы американцы нам не подкинули какой-нибудь войны, либо на нашей территории, либо в сопредельной с нами территории. Обязательно что-то есть. Обязательно. Всплывет либо Украина, либо Грузия, либо Северный Кавказ, либо Закавказье. Обязательно на наших границах будет какая-то война. Пятилетки свободной вы не найдете. Если вы найдете свободную пятилетку именно от активных военных действий, то эта пятилетка будет обозначена какими-нибудь переворотами, революциями. Если вы найдете свободную пятилетку от революции, переворотов и военных активных действий, то вы обнаружите, что в эту пятилетку НАТО расширялось на восток и включало бывшие советские республики в свой состав. Вы обязательно что-нибудь обнаружите. Обязательно. Если начнете смотреть, что происходило с Россией сразу после распада Советского Союза, вы увидите эти уши американские. Почему американцам это нужно? Потому что американцы не должны допустить, чтобы в мире была хотя бы одна страна, кроме Соединенных Штатов Америки, которая обладает в полной мере всеми тремя столпами независимости. Информация, финансы, ну давайте даже с финансов начнем как базу. Финансы, информация, оружие. Все. Тот, кто независим по этим трем позициям от Соединенных Штатов Америки, становится равновеликим американцам. Американцы не хотят этого. Они не хотят равновеликости с кем-либо вообще. Потому что это не так удобно, как сейчас для них. Для них удобнее, естественно, быть первыми и последними в своем роде.
а все остальные просто должны в определенной мере подчиняться. «Калина Красная», вот это фильм, насколько же там все тонко. В советское время был запрещен к показу, в детстве смотрел, муть какая-то, а повзрослел и все понял, умели тогда, пишет Ларек Марек. Тогда получается, что они не дооценивают Китай, недооценивают Китай, пишет Андрей. Они прекрасно понимают опасность, исходящую от Китая. Трамп зубы стер вместе с языком, рассказывая о том, что главный их соперник – это Китай. Действительно, на данный момент Китай – это главный соперник Соединенных Штатов Америки. Мы бросаем вызов Соединенным Штатам Америки в военном смысле. Китай бросает вызов Соединенным Штатам Америки в финансовом смысле. Финансовый смысл, экономический, это базис и информационного, и военного. Вот и все. Американцы пытаются спихнуть Китай в войну. Пытаются разжечь войну в Китае, возле Китая, чтобы Китай утонул в крови. Почему? Потому что это подорвет как военные основания китайские, так и, самое главное, финансовые, экономические основания китайские. Затормозит их развитие. Американцы все прекрасно понимают. И американцам крайне невыгоден ситуативный взаимовыгодный союз между Россией и Китаем, где Россия представляет угрозу военную в первую очередь, для Соединенных Штатов Америки. Не в том смысле, что американцы реально думают, что мы можем в какой-то темной ночью нажать на красную кнопку и их разбомбить. А в том смысле, что мы равновелики в вопросах возможности взаимного уничтожения. Это неприятно для американцев. С китайцами пока не такая ситуация. Вот. Итак, военный смысл, экономический смысл и информационный. Вот и все. Мне кажется, что США в данный момент действительно косплеят СССР, отрицание традиций, троцкизм, замах на глобальные изменения, пишет Алекс Поляков. В определенном смысле да, но в определенном смысле Соединенные Штаты Америки добились большего, чем Советский Союз. Почему? Потому что Советский Союз существовал в мире двуполярном, так скажем, да, где центром одного мира был Советский Союз, а центром другого мира были Соединенные Штаты Америки. Соединенные Штаты Америки в этой борьбе между двумя центрами силы оказались в итоге в одиночестве. Можно это охарактеризовать как победу одного центра над другим. То есть Соединенные Штаты Америки победили Советский Союз, можно так выразиться. Ну, они это так трактуют. В общем-то, имеют право, наверное, да, на это. Вот и все. Соединенные Штаты Америки – это натурально страшнейшая империя, которая еще никогда не существовала в мире. Потому что все равно в момент существования разнообразных империй в мире были империи, которые им бросали вызов там, и так далее. И они друг с другом вынуждены были, да, там через войну и так далее, но договариваться. Соединенные Штаты Америки в определенный момент, конкретно в момент падения Советского Союза, стали глобальной империей. Глобальной империей. И сейчас разговор идет о том, что страны, входящие в эту глобальную империю, которых Соединенные Штаты воспринимали уже как собственные колонии, сказали, что они будут бороться против этой колониальной зависимости, создавая некий многополярный мир. То бишь мир, где они будут самостоятельными, эти государства. Именно поэтому американцы говорят, что есть угроза Соединенным Штатам Америки, а не потому, что кто-то ночью нажмет на красную кнопку и взорвет Соединенные Штаты Америки. Нет, не поэтому. А потому что есть угроза мироустройству, которая появилась после распада Советского Союза под началом Соединенных Штатов Америки. А другого мироустройства пока нет. Но оно вот назревает. Смогут американцы всех задушить или не смогут? Вот основной вопрос. Будут ли американцы в этом смысле соблюдать какие-то законы? Мы с этого с вами начинали. Не будут. Закон не закон, если не могут призвать к ответственности того, кто нарушает этот закон. Это просто пшик для них на данный момент. А там посмотрим. 10:00, новости. Прощаюсь с вами до завтра и да пребудет с вами сила.